34. На укромной площади около кафедрального собора возвышался каменный портик с надписью «Королевская академия изящной словесности Барселоны». Алисия краем уха слышала, но мало что знала, как и большинство сограждан, об учреждении, приютившемся в стенах средневекового дворца, одной из достопримечательностей Барселоны. Она предполагала, что Академия объединила под своей сенью плеяду философов, писателей и ценителей слова, которые дали рыцарский обет защищать сокровищницу знаний и письменной культуры. С конца XVIII века они держались вместе, стараясь упорно не замечать, что внешний мир год от года усиливает сопротивление и неприязнь к чудачествам подобного рода. По сложившейся традиции, академики занимали место посередине между эзотерическим обществом и литературным кружком, выполняя просветительскую миссию за закрытыми дверями, поскольку приобщиться к ней дозволялось лишь избранным, кого почтили особым доверием. Аромат древности, исходивший от каменных стен, и обязательная атмосфера таинственности окутали Алисию, едва она вошла в ворота, открывавшиеся во внутренний дворик. Лестница вела в помещение, служившее также и приемной. Дорогу ей преградил персонаж, наружность которого внушала подозрение, что он заступил на пост на заре прошлого века. С недоверием оглядев Алисию с ног до головы, он осведомился, не она ли сеньорита Грис.
«Она самая?»
«Так я и подумал. Сеньор Вилла Хуана сейчас в библиотеке», — он указал в глубину здания. «Мы просим посетителей соблюдать тишину».
«Не беспокойтесь. Утром я потеряла голос», — заверила Алисия. Цербер не сделал попытки улыбнуться в ответ на шутку, и Алисия предпочла больше не искушать судьбу. Выразив ему признательность за помощь, она уверенно направилась в библиотеку, будто имела представление, где она находилась. Это был самый надежный способ проникнуть туда, куда доступ запрещен. Держаться с апломбом, притворяясь, что знаешь, куда идешь, не дожидаясь позволения и не спрашивая дорогу. Правило проникновения в запретные места сродни искусству обольщения. Тот, кто просит разрешения, проигрывает бой до начала кампании. Алисия путешествовала по академии, полагаясь на свой здравый смысл, с любопытством осматривая залы, заполненные скульптурами, и дворцовые переходы, пока не повстречалась с добродушным созданием из породы библиофилов, которая представилась как Полонио и предложила проводить ее в библиотеку.
«Я никогда вас тут прежде не видел», — заметил Полонио, который, судя по его повадкам, не располагал опытом общения с женским полом, выходившим за рамки поэзии Петрарки.
«Вам повезло».
Серхио Виллахуану она обнаружила в объятиях муз и в окружении примерно 50 тысяч книг, составлявших основной фонд библиотеки Академии. Журналист устроился за одним из столов, обложившись со всех сторон бумагами, испещренными пометками и вымаранными строчками. Он покусывал колпачок ручки и бормотал себе под нос, обкатывая ритмическое звучание фразы, которая не желала ложиться на бумагу, как ему хотелось. Виллахуану отличала элегантная задумчивая сдержанность британского ученого, перебравшегося в благодатное Средиземноморье. Серый шерстяной костюм гармонировал с галстуком, украшенным рисунком из золотых перышек. На плечи журналист набросил кашне шафранного цвета. Алисия вошла в зал, постукивая шпильками и рассчитывая, что эхо шагов возвестит о ее появлении. Виллахуана пробудился от грез и поднял голову, посмотрев на нее с прохладной любезностью, не лишенной колкости.
«Сеньорита Грис, полагаю», — произнес он, закрыв перо колпачком и галантно вставая.
«Называйте меня Алисией, пожалуйста».
Она протянула ему руку, которую Виллахуана пожал с вежливой прохладной улыбкой. Затем он предложил ей сесть. Небольшие проницательные глаза смотрели на Алисию с недоверием и любопытством. Она указала на рукопись, разбросанную на столе. На страницах еще не высохли чернила.
«Я вам помешала?»
«Скорее спасли», — отозвался Виллахуана.
«Проводите библиографическое исследование?»
«Я стал членом Академии, и это моя вступительная речь».
Поздравляю.
Спасибо. Не хочу показаться невежливым, сеньорита Грис, но я ждал вашего визита несколько дней и думаю, что мы можем пропустить протокольную часть, включающую разговор на общие темы и обмен любезностями.
То есть дон Густаво Барселло рассказал вам обо мне?
Достаточно подробно, осмелюсь заметить. Скажем так, вы произвели на него неизгладимое впечатление.
В этом я специалист.
Охотно готов подтвердить. Кстати, кое-кто из ваших давних друзей в комиссариате также сохранил о вас воспоминания. Не удивляйтесь, мы журналисты такие. Всегда задаем вопросы. С годами это становится дурной привычкой.
Вилла Хуана перестал улыбаться и смотрел теперь на Алисию.
«Кто вы?» — спросил он.
Алисия обдумала линию поведения. Она могла лишь немного отступить от истины или лгать напропалую, но выражение его глаз намекало, что это будет серьезной тактической ошибкой.
«Человек, который хочет узнать правду о Викторе Маташе».
«В последнее время клуб его почитателей растет не по дням, а по часам. Я хотел бы узнать, почему».
«Боюсь, я не могу ответить на ваш вопрос».
«Не солгав, вы имеете в виду?»
Алисия кивнула.
«А мне не хотелось бы так поступать из уважения к вам».
Улыбка вновь появилась на лице Виллы Хуаны, на сей раз она была иронической.
«Вам представляется, что обвести меня вокруг пальца выгоднее, чем солгать».
Алисия захлопала ресницами, выбрав из множества своих масок самую милую и трогательную.
«Вы не можете ставить мне в вину то, чего я не собиралась делать?»
«Я вижу, Барселло не ошибся. Если вы не в состоянии сказать правду, объясните хотя бы причину своего отказа».
«Если я так поступлю, то подвергну вас опасности».
«Иными словами, вы меня защищаете».
«В известной мере».
«И потому я должен испытывать благодарность и помогать вам. Так вы это представляете».
«Я рада, что вы решили посмотреть на вещи с моей точки зрения».
«Боюсь, мне потребуется более убедительный мотив. И косметика не поможет. Плоть слаба, однако она уступает пальму первенства здравому смыслу, когда человек вступает в пору зрелости».
«Вероятно. А как вы отнесетесь к взаимовыгодному союзу? Барселло признался, что вы работаете над книгой о Маташе и потерянном поколении той эпохи».
«Говорить о поколении было бы преувеличением, а что касается определения «потерянное», то это скорее поэтическая вольность, которую еще нужно обосновать».
«Я имею в виду Маташа, Давида Мартина и других».
Вилла Хуана поднял брови.
«А что вам известно о Давиде Мартине?»
«Подробности, которые, уверенно, представляют для вас интерес».
«Например?»
«Например, факты из досье Мартина, Маташа и других заключенных, предположительно исчезнувших в тюрьме Монжуик между 40-м и 45-м годами».
Вилла Хуана просверлил ее взглядом. Глаза у него заблестели.
«Вы разговаривали с адвокатом Бриансом?»
Алисия ограничилась молчаливым кивком.
«Мне известно, что он не болтлив», — предупредил Вилла Хуана.
«Есть разные способы узнать правду».
«В комиссариате это считают еще одним вашим талантом».
«Зависть — нехорошее чувство», — заметила Алисия.
«Национальный вид спорта», — произнес Вилла Хуана, который невольно получал удовольствие от небольшого диалектического диспута.
«И все же я нахожу, что звонить в комиссариат и расспрашивать обо мне было неудачной идеей, особенно теперь. Предупреждаю вас ради вашего же блага».
«Я не настолько глуп, сеньорита. Я не звонил сам, и мое имя не упоминалось. Как видите, тоже стараюсь по мере сил уберечься».
«Рада это услышать. В наше время любых предосторожностей недостаточно».
«Но, похоже, все источники согласны в том, что вам нельзя доверять».
«В определенные моменты и в некоторых местах это является наилучшей рекомендацией».
«Не стану спорить.
Скажите, Алисия, повышенный интерес к моим материалам случайно не связан с нашим непревзойденным министром доном Маурисио Вальсом и его старательно забытой ролью тюремщика?
А что навело вас на такую мысль?
Выражение вашего лица, когда я об этом заговорил.
Алисия замялась на мгновение, и Вилахуана кивнул, словно его гипотеза нашла подтверждение. «А если вы правы?» — произнесла Алисия.
«Пожалуй, это послужило бы аргументом в вашу пользу, пробудив во мне некоторый интерес. Какого рода обмен вы намеревались предложить?»
«Как и положено в билетристике. Вы рассказываете мне все, что знаете о Маташе, а я обещаю предоставить в ваше распоряжение материалы, какими располагаю, как только справлюсь со своей задачей».
«А до тех пор?»
«Вы получите мою горячую признательность и чувство удовлетворения от мысли, что поступили правильно, оказав помощь бедной женщине, очутившейся в сложном положении».
«О да, вынужден признать, что вы, по крайней мере, более убедительны, чем ваш, с позволения сказать, коллега», — заявил Вилахуана.
«Простите?»
«Я имею в виду типа, приходившего ко мне пару недель назад, которого я едва ли снова увижу», — пояснил журналист. «Разве вы не обмениваетесь информацией в часы досуга? Или он ваш конкурент?»
«А не помните, как его звали? Ломана?»
«Возможно. Я не запомнил. Возраст, опять-таки».
«Как он выглядел?»
«Менее соблазнительно, чем вы».
«У него был шрам на лице?» Вилахуана кивнул. Взгляд его сделался пронзительным.
«Неужели это вы его так разукрасили?»
«Он порезался, когда брился. Всегда был криворуким. Что вы рассказали Ломане?»
«Ничего такого, чего бы он уже не знал», — ответил Вилахуана.
«Ломана упоминал Вальса?»
«Прямо нет, но было понятно, что его интересовали годы, проведенные Маташем в замке Монжуик, а также дружба с Давидом Мартином. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы связать концы с концами».
«И вы больше не видели его и не беседовали с ним?»
Вилахуана покачал головой.
«Ломане свойственно проявлять настойчивость», — сказала Алисия. «Как вам удалось избавиться от него?»
«Я сообщил ему то, что он хотел услышать. Или то, что мне показалось, он хотел услышать».
«Что конкретно?»
«Он интересовался домом, где Виктор Маташ с семьей жил до своего ареста в 41-м году. Это на шоссе Агуас, у подножья Вальвидреры».
«А почему именно домом?»
«Спросил, что означает фраза «вход в лабиринт». Уточнил, содержит ли она намек на реально существующее место», — пояснил Вилахуана.
«И что?»
«Я объяснил, что в романах «Лабиринта» так называемый «вход», то есть место, где Ариадна провалилась в подземный мир другой Барселоны, находился в доме ее родителей, и его прообразом послужил особняк, где жила семья Маташа. Сообщил вашему коллеге адрес и дал указание, как туда добраться. Эту информацию он мог бы легко найти, потратив час в реестре собственности. Может, он ожидал отыскать там сокровища или нечто необыкновенное».
«Ломана сказал вам, на кого работает?»
«Он показывал жетон, как в кино. Я не эксперт, но выглядел он как настоящий. У вас тоже есть подобные штучки?» Алисия покачала головой. «Жаль. Я думал, что такой пикантный сюжет, роковая женщина на государственной службе, может встретиться только в романе Хулиана Каракса».
«Вы читаете Каракса?»
«А как же! Небесный покровитель всех проклятых литераторов Барселоны. Вам следовало бы познакомиться. Вы будто сошли со страниц его романа».
Алисия вздохнула. «Дело очень важное, сеньор Вилахуана. Жизнь нескольких людей висит на волоске».
«Назовите хотя бы одного, с именем и фамилией, если не трудно. Тогда я буду воспринимать происходящее серьезнее».
«Я не могу».
«Ясно. Ради моей безопасности, конечно».
Она кивнула. «Хотя вы в это и не верите».
Журналист скрестил руки на животе и задумчиво откинулся на спинку кресла. Алисия поняла, что проигрывает. Настало время забросить наживку пожирнее.
«Как давно вы не видели публичных появлений вальса?» — спросила она.
Вилла Хуана разомкнул руки и с вновь пробудившимся интересом произнес:
«Продолжайте».
«Не торопите события. Мы договаривались, что вы расскажете все, что знаете о Маташе и Мартине, а я сообщу вам, что смогу и как только смогу. Это немало. Честное слово».
Вилла Хуана негромко рассмеялся, но благосклонно кивнул.
«И о вальсе тоже?»
«И о нем», — солгала Алисия.
«Я предполагаю, что бессмысленно просить вас показать мне книгу».
Она послала ему самую очаровательную из своих улыбок.
«Вы и тут меня обманули».
«Лишь отчасти. Еще 2 дня назад у меня была эта книга, но я ее лишилась».
«Догадываюсь, что вы не забыли ее в трамвае».
Алисия покачала головой.
«Условия договора, если позволите внести поправки, будут следующими. Вы мне сообщите, где нашли книгу, а я расскажу все, что знаю».
Алисия хотела ответить, но журналист предостерегающе поднял палец.
«Если снова начнете рассуждать о безопасности моей персоны, мне придется пожелать вам удачи и всего хорошего. Учитывая, конечно, что все сказанное останется между нами».
«Вы обещаете?»
Вилла Хуана положил руку на рукопись, над которой работал.
«Клянусь на тексте своей инаугурационной речи по случаю вступления в ряды Королевской академии изящной словесности Барселоны».
И Алисия сдалась. Оглянувшись вокруг, она удостоверилась, что в библиотеке они находились наедине. Журналист выжидающе наблюдал за ней.
«Я нашла ее неделю назад в тайнике письменного стола в личном кабинете Маурисио Вальса в его частной резиденции».
«А можно уточнить, что вы там делали?»
Алисия слегка наклонилась вперед.
«Расследовала его исчезновение».
Глаза Вилла Хуаны вспыхнули, как бенгальские огни.
«Дайте слово, что предоставите мне на эксклюзивной основе информацию об этом деле, а также все, что из него вытекает».
«Клянусь на вашей вступительной речи по случаю принятия в академию».
Вилла Хуана пристально посмотрел ей в лицо. Алисия даже не моргнула. Журналист взял пачку чистой бумаги, лежавшую на столе, и подвинул к ней вместе с ручкой.
«Возьмите», — сказал он. «Думаю, вам понадобится кое-что записать».